Глава 9. Последующие дни были заняты суетой, связанной с размещением прибывающих специалистов всех рангов, изучением реакции пауков на действия людей и спорами ученых, предложивших несколько гипотез и отстаивающих каждый свою. Костров, как сторожил, нес службу проводника одного из малых исследовательских отрядов, в который входили немолодой кандидат биологических наук, один из электриков, норовивший все потрогать своими руками, старик Гришин, профессор экологии Московского университета и эксперт Валера из отдела Ивашуры, чрезвычайно энергичный и любознательный. Из-за его рассеянности Костров все время вынужден был держаться начеку, так как олицетворял собой силы безопасности отряда и отвечал за действия и здоровье каждого целиком и полностью. А Валера, маленький, кругленький, как шарик для пинг-понга, в очередной раз выброшенный стальной рукой Кострова из скопления паутин, только помаргивал белесыми ресницами, продолжая глазеть по сторонам и забывая о самой элементарной осторожности. Зато у него была своя выстраданная гипотеза, о которой он любил размышлять вслух. «Вы знаете, у него в самом деле интересная гипотеза», — признался как-то Кострову сухопарый медлительный Гришин. «Я все чаще прихожу к выводу, что этот молодой человек в чем-то прав».
«В чем же?»
«В том, что человечество нарушило тонкую структуру времени, и от этого образовался канал, по которому пауки из силурийского периода прорвались в наше время?»
Гришин уловил в голосе Ивана иронию, но остался спокойным. Они стояли на бугре, поросшем тонкими дубками. Под ногами шуршали опавшие листья, сплошным слоем усеявшие землю. В лощине у одной из паутин, сплетенной пауками совсем недавно, возились с приборами биолог и электрик, а эксперт Валера стоял на коленях возле пустого муравейника и размышлял о чем-то вслух.
«Нет, в пришельцев из чужих времен я не верю», — ответил Гришин. «Много неувязок, идея бездоказательна, хотя не безинтересна. Понимаете, ни пропауки, ни пауки сегодняшнего дня не живут колониями, как муравьи, например. А тут налицо паучья колония. Нонсенс. Пауки – хищные насекомые. Главное, однако, не в этом. Вам не кажется символичным, что пауки появились в самом чистом, экологически чистом уголке земной природы?»
«Не знаю», – осторожно сказал Костров, не понимая, куда клонит Гришин. «Вы считаете, что центр Брянского леса наиболее подходящее для пауков место? Или оно выбрано ими разумно?»
«Разумно – не то слово. Хотя стоит задуматься над тем, что заставило пауков трудиться коллективно. Я хочу сказать, что пауки – живородящие твари. Они не могли вылупиться из яиц, пролежавших в земле сотни миллионов лет, понимаете? Тогда Валера прав, и пауки появились здесь через тоннель времени».
Гришин с неопределенной гримасой покачал головой.
«Дался вам этот тоннель. Вы упомянули о разумности пауков. Коллектива пауков. Разумеется. Так вот, если бы этот коллектив был разумен, он никогда бы не выбрал для развития Брянский лес, да и вообще умеренные широты. Нет-нет, пауки появились в здешних местах случайно, будьте уверены».
«Почему вы так думаете?»
«Вы измеряли температуру поближе к паутинному скоплению?»
«Вижу, что нет.
А мои коллеги замерили, и оказалось, что под паутинным пологом температура на 15-20 градусов выше, чем в среднем по лесу».
«Микроклимат?» – хмыкнул Костров, вспоминая свой бредовый сон.
«Верно. Микроклимат. Пауки строят себе дом по всем правилам строительного искусства, с отоплением от линии электропередачи и водопроводом.
Тогда следует принять за аксиому, что они таки разумны».
Костров пожал плечами. «Почему бы и нет?
У Валеры есть еще одна гипотеза, что пауки пожаловали к нам из соседнего измерения».
Гришин поморщился. «Несерьезно. Валера в этой гипотезе не оригинален, о соседних измерениях, по-моему, даже фантасты перестали писать. Пауки действуют целесообразно, это верно, но называть их действия разумными я бы не стал. Их строительная деятельность наверняка проявление какого-то сложного инстинкта, о котором мы еще не имеем ни малейшего представления. Не будете же вы отрицать, что в природе существуют примеры подобных явлений, которые мы, однако, не причисляем к разумным. Но что строят пауки? Масштаб их деятельности не так уж мал.
Что?
Убежище, например, город, так сказать. Близится зимний период, холода, вот они и спешат. Это самое простое и, может быть, самое близкое к истине объяснение. А может быть, они ищут способ вернуться туда, откуда прибыли. Ведь появились же они откуда-то из какой-то странной экологической ниши. Видите, и я вслед за вами начал фантазировать».
«И совсем неплохо», — похвалил Костров. «Экологическая ниша, заселенная силурийскими пауками, замороженная в веках в Брянском лесу и открывшаяся сегодня, совсем неплохо. Только какая причина заставила ее раскапсулироваться?»
Гришин развел руками. «Чего не знаю, того не знаю. Давайте догоним наших коллег, они ушли вперед. Кстати, мне послышался возглас Валеры».
Костров огляделся и бросился в лощину. Возле паутинной башни он нашел Валеру, замершего в странном ожидании. Глаза расширены, взгляд устремлен в бесконечность, лицо бледное, лоб покрыт испариной.
Костров тронул его за плечо, и Валера безвольно упал, словно мягкая тряпичная кукла. Испугавшись, Иван позвал остальных и принялся делать искусственное дыхание. Втроем они с трудом привели молодого эксперта в чувство. Очнувшись, тот бессмысленным взором обвел встревоженных товарищей, кусты и, пробормотав что-то о немыслимой жаре, древних папоротниках, пожаловался на сильную головную боль. Пришлось возвращаться в лагерь и оставить пострадавшего под присмотром добровольной медсестры, Таи.
«Инфразвук?» — спросил Вашура, отведя их в сторону.
«Не похоже», — ответил Костров. «Мы бы тоже почувствовали».
«Тогда электрошок».
«Замерили электрическое поле в том месте?»
Костров переглянулся с Гришиным и виновато опустил голову.
«Не догадались».
Ивашура нахмурился. «Несерьезно, Иван».
Костров слегка покраснел под изучающим взглядом Гришина и вдруг неожиданно для себя самого рассказал им свой странный сон, путешествие во времени, и присоединил слова Валере о жаре и папоротниках.
«Да», — протянул Гришин, — «как вы говорите, выглядели эти деревья?»
«Высокие стройные колонны, пушистые, словно в шерсти, с пучками больших перьев на вершинах».
«Похоже на кардаиты или на сигиллярии, но не совсем».
«Вы что же, всерьез полагаете, что Иван побывал в Дионском периоде?» — прищурился Ивашура.
«Не думаю, но чего только не приходит в голову при близком знакомстве с пауками».
«А сон Кострова, кстати, не лишен здравого смысла. Наши пауки не зря создают себе микроклимат. Значит, привыкли к более жаркому климату. Там же, где, по словам Ивана Петровича, он оказался, было очень жарко. Совпадение?»
Ивашура задумался, вздохнул и отошел.
«Как-то само собой получилось, что он стал начальником комплексной экспедиции и взял на свои плечи всю полноту ответственности. В реальность сна Кострова он не поверил, как не верил и сам Иван. Слишком уж сказочным было допущение путешествия во времени. Скорее всего, сон был галлюцинацией, вызванной инфразвуковым ударом или электрошоком. То же самое случилось, очевидно, с Валерой.
Погода не менялась. Целыми днями моросил мелкий, занудливый дождь, превративший дорогу в грязевой поток. Все ходили мокрые, измазанные торфом, глиной и зеленью. Одежда не успевала просыхать за ночь, и приходилось с отвращением натягивать на себя распаренные сырые брюки, рубашку и куртку. Один Гаспарян сохранял вид столичной штучки и ходил сухой, словно переодевался каждый час. Тая раздобыла где-то палатку и переносила тяготы походной жизни вместе с остальными, не обращая внимания на уговоры новых друзей беречь здоровье в городе. «Всем известно, что на природе здоровей», — смеялась она. Когда в четверг, на шестой день пребывания ученых у паучьего города, Костров вернулся с вечерней бесплодной прогулки, Таи в палатке не было. Обнаружив, что Ивашуры тоже нет, он швырнул в угол свою куртку и принялся насвистывать невеселую мелодию, прикидывая, где в это время может находиться начальник отдела.
«Паук укусил», — негромко осведомился Рузаев.
«Если бы», — вздохнул Костров, залезая в сырой спальный мешок.
«Миша, извини за любопытство, ты женат?»
Рузаев помолчал.
«Второй любопытный. Неужели я так плохо выгляжу?»
«Да нет», — смутился Костров. «Я вообще...»
«Ну, если вообще, то прощаю. Кстати, как у тебя с Таей?»
«А никак. Не знаю, как. Мы, по сути дела, не знакомы. Закончим расследование и разъедемся в разные стороны».
Рузаев несколько минут размышлял.
«Знаешь, парень, — сказал он, наконец, серьезно, — есть одно мудрое изречение. Научи меня, Господь, спокойно воспринимать события, ход которых я не могу изменить. Дай энергию и силу вмешиваться в события мне подвластные, и научи мудрости отличать первые от вторых».
Рузаев поворочился и затих.
«Философ», — раздался из-под одеяла глухой голос Гаспаряна. Он тоже не спал.
«Научил мудрости. Внемли, Иван. Иной раз даже такой липовый философ может дать хороший совет».
«Кстати, тех десантников больше не встречал?»
Костров помедлил.
«Показалось однажды, но в контакт не вступали, если, конечно, это были они. Тут всяких спецназовцев сейчас навалом бродит, мог обознаться».
Иван вспомнил об испытании Ивашуры чужого пистолета и замолчал. Улегся в спальник, стал смотреть на полок палатки, освещенный прожектором из дальнего угла поляны. Неподалеку слышались голоса, позвякивания, фырчание мотора, шаги. Жизнь военизированного лагеря шла своим чередом. «Не каждому дано мыслить глобально», — думал Костров, вспоминая свои поступки, разговоры, решения. Не от этого ли появляется иногда смутное недовольство собой, мелкостью собственных желаний и решаемых проблем? Ну хорошо. Допустим, Игорь Вашура масштабнее, умнее, сильнее и так далее. Допустим. Означает ли это, что на его фоне я выгляжу бледно? Или он колдун, растая, все чаще обращает на него внимание? Научи меня, Господь, спокойно воспринимать события, не подвластные мне события. А какие события мне не подвластны? Разве я не могу изменить положение в свою пользу? Впрочем, изменять пока нечего. Не надо спешить с выводами. И Вашура не настолько слеп, чтобы не заметить красивой девушки. А если он все-таки ее не замечает, то это не его идеал. И хватит об этом. Миша дал прекрасную идею. Единственная его ошибка в том, что на Господа Бога уповать не надо. Если я не научу себя сам, никто другой мне не поможет. Гораздо сложнее решить проблему пауков. Откуда они? Почему появились в здешних местах? Как с ними договориться? Да и десантники шастают тут странные. Чего они добиваются? Зачем и о чем предупреждают? Откуда заявились сюда? И откуда у них такое оружие, способное одним махом снести полхолма? Уснул он незаметно и не видел, когда вернулся Ивашура. Начальник отдела разделся, включил фонарь и долго разглядывал спящих в палатке, словно удивляясь чему-то. Кострову в это время снились жуткие оскалы паучьих морд, Тая, бьющиеся в паутине, а также Игорь Вашура с ружьем, отстреливающийся от лавины пауков.